В этом году у нас выпал Рош Ходеш Менахем Ав, месяц Ава, на Шаббат. И хотя сказано, что с началом Ава преуменьшают радость, и более того, они вообще не веселятся, но я как-то разговаривал об этом с мудрецами Торы, когда Рош Ходеш Менахем Ав попадает на Шаббат, то это мы в Рош Ходеш Шаббат радость не преуменьшаем. Однако есть какие-то вещи, если вот поговорить, которые касаются нас не только, конечно, Рош Ходеш, но в целом есть в книге Мишна Брура, касается именно этих вот дней Бен Амецори, между Теснин, 17-го Тамуза и 9-го Ава. Чрезвычайно важная вещь, что вообще эти посты, их основная суть, это призыв к тшуве. То есть человек должен сделать отчет перед собой, как он выглядит, как он выглядит, как имеется в виду, не на людях, а перед Всевышним. И выглядит он так, как хотел бы Всевышний, чтобы выглядели, и подумать, как себя исправить. То есть, хотя эти посты, это вещь обязательная. Человек скажет, я сейчас чубы делать не могу, по каким-то причинам, то зачем не поститься? Это неверно. Мы обязаны поститься. Тот, кто не постится, он нарушает закон, установление мудрецов, может быть, даже постановление пророков. Но суть их, что мы действительно подумали, как себя исправить. И в этом отношении, я думаю, что когда выпадает Рош Ходеш Ав, начало месяца Ав на Шаббат, то хотя мы радость не преуменьшаем, но это как раз время немножко пытаться разобраться в себе, где что нам исправить. Я вам скажу одну вещь. И замечательная статья Рав Пинкуса. Я не помню, мы уже напечатали ее, и только напечатали в ближайшем номере, но посмотрите, там есть замечательная статья Рав Пинкуса от Тишаба Ав. И он говорит, что Тишаба Ав, он соответствует Рош Шана. Есть такой счет великих мудрецов, наших братьев-хасидов, что Бен Амецарим, он как-то соответствует 22 дням от Рош Шана до Шмини Ацерет. При всем при этом, казалось бы, первый день это 17-го Тамуза, но Рав Пинкус говорит, что Тиша Б'Ав это в нем есть аспект того, что называется Йом Зикарон. Рош Шана называется в Торе Йом Зикарон. Есть у нас в Тиша Б'Ав одна проблема. Проблема, она нет решения другого, как немножко найти время и разобраться в том, что написано в кино. В кино буквально это плач. То есть и вечером, в ночь на 9 ава, и утром мы говорим много кино. То есть по обычаю ашкеназа, не знаю, как делают наши братья сефарды, но обычай ашкеназийский, четкий, и у нас, и у хасидов, тут нет разницы. Это гавритский нот, и вместе с шахарит, почти до полудня. То есть это время такого самого большого траура. Это именно это время. Если мы немножко почитаем кинот, это квинтэссенция всех бед нашего народа за тысячи лет. Более того, были великие ребе, которые пережили катастрофу, в лагерях смерти выжили, которые написали кенот по поводу последней катастрофы. Я когда-то были эти, то, что они написали, я даже пробовал читать, но перестал. Почему? Потому что та сила Руха Койдиш, духа святого постижения, которое вложено в кенот, который у нас есть, передано из поколения в поколение, это одно вещь, а то, что написали великие люди, которые пережили катастрофу, но не на уровне предыдущих поколений, а другая вещь, поэтому я не... Боль, если надо почувствовать и понять, говоря, это единственное время в году, когда я пытаюсь что-то читать о катастрофе, это именно в 9 ава. Из книги, книгу, которую издал наш друг Свипатлас, невероятно. Там есть немало вещей по поводу катастрофы. Это волосы становятся дыбом от того, что люди пережили. Докуда может опуститься человек, до какого уровня исчадия ада, имею в виду. И при всем при этом надо видеть величие нашего народа, который сумел этому духовно противостоять. И надо одну вещь хорошо понимать. Я вам скажу. Я об этом задумался. Так, я сегодня, кончается сейчас, это йорцет моей мамы. Я помню, что когда мама моя заболела, это было, умерла 29 лет тому назад, когда занимался и в Америке, и здесь, я задумывался вообще, какой источник наших бед. У него была раковая опухоль в легких и в других местах, но она тяжело ушла от жизни, нелегко, так и говоря. Надо хорошо понимать этих источник этого. Источник этого – это отход от веры. Веры от воли Творца, это был грех первого человека. И более того, слышал своего учителя Якова Фридмана, что был здоров, у него были только все хорошо, что вообще свирепствует в последних поколениях эта болезнь раковая. Это тут есть нечто мера за меру. Мера за меру. Когда человек отрывается от основы человеческой жизни, это веры в Творца и связи с Ним, то мера за меру разрушается основа человеческой жизни. Это клетка, это есть раковая опухоль. Не имеется в виду, что все, кто больны раком, они не проблемы с верой. Просто цитация вообще в поколении. Об этом он говорил. Когда моя мама заболела, так я об этом немало думал и вышел к выводу, что источник всех наших бед это грехи, начиная с греха первого человека и то, что следующее поколение об этом добавили, и то же самое и наше поколение, которое добавили. И давайте поймем, я иногда вместе нельзя изучать Тору, я слушаю какие-то сводки кошерные о событиях, происходит сейчас. Мне это было бы смешно, если бы не было так печально. Все эти вот разговоры израильских политиков, что вот надо сейчас кончить с Хамасом и все прочее, кончишь хоть с Хамасом. Они уже давно хотели кончить с Хамасом. Они понимали, что это не на три дня дело. Но мне так говорил глава правительства Израиля после событий Симхат Тора, это дело на полгода, на год кончить с Хамасом. как-то уже мы скоро приближаемся к 2 годам. Как-то не вижу, что они так уже они побеждены, скажем так. Это колоссальный урок, если немножко вдуматься. Просто понимать, что источник силы их – это не оружие, это не деньги, это не источник их силы, подпитка их сил – это грехи народа Израиля. Знаете, я вам скажу. С одной стороны, мы наблюдаем чудеса. Чудеса последней войны в Иране – это вещь совершенно невероятная. И то, что чудеса, мы видим, что израильское правительство, которое очень любит быть самоуверенным, показывает собственные силы, этот раз поехало к Котелю, все плачут, и до, и после. И чудеса совершенно удивительные. То есть, с другой стороны, мы видим то, что называется Симхат Тора, потому что чудеса во зло. Есть такое понятие наших мудрецов «нес лераа» – чудо для зла. Это выполняет ритву в Масехет Йома о том, что когда был разрушен первый храм, то состояние крувим, которые были как бы обращены друг к другу, это оно соответствует времени, когда есть близкая связь между Всевышним и народом Израиля. Когда связь сторона нарушается, то их как бы крувим отворачиваются друг от друга. Это приводится в Мария Масехет Йома, когда разрушили храм, когда разрушители храма вытащили крувим из святой святых, все первого храма, они были, как бы обнимали друг друга. Это вещь поразительная. И это называют ритму неслераа. Это было чудо для зла. То есть неслераа, я это иначе не могу назвать событиями Симхат Тора, как чудо. Ведь невозможно, что все израильские службы безопасности, все хорошие службы, это не то, что они плохие, я не считаю, что они идиоты. Ни в коем случае. И все посмотрели. И по большому счету, конечно, все эти события, и Симхат Тора, и последние события, и чудеса великие в Ливане, и в Иране, должны были побудить всех нас к чуве. Что происходит в глубине сердец народа Израиля, я не знаю. Но, скажем так, такого явного движения чувы. Вначале, после событий Симхат Тора, было пробуждение к чуве. То есть боялись очень входа в Газу, и многие солдаты пробудились, одеть циот и так далее. Было какое-то пробуждение. Я думаю, что в время войны тоже солдат видел много чудес, однако эта тяжкая военная машина, она нивелирует много ощущений человека. Даже если были хорошие, он что-то чувствовал, но, как сказал один из солдат, религиозный, то есть, живешь в состоянии, что только стреляешь. Это жизнь. То есть, не привык стрелять. Тут это как-то не особенное время для чувы. Когда состояние жизни, это как можно быстрее стрелять. Поэтому где находится народ Израиля сейчас, в смысле, в глубине своих души, я не знаю. Я не претендую на... Конечно, надо было об этом молиться. Всевышний действительно помиловал наш народ и пробудил нас всех, не только нерелигиозных, но и нас. может быть, даже это более вещь, которая нас больше касается, нас всех вернуться к Всевышнему и об этом пишет Рав Пинкус, что это вообще суть 9 ава. Я думаю, что этим можно и нужно заниматься и до этого. Просто вдуматься, видеть мир, увидеть себя как часть великой еврейской истории. Я немножко учу Танах. Стараюсь каждый день. Надо просто открыть, допустим, книгу Шофтим. Русская это книга судей. Вещи, страшнейшие вещи. Не успел умереть Йошуа бен Нун, ученик Моше, как началось, не выполнили заповеданное Богом изживание народов Кнана и Святой Земли. И то, что Всевышний предупреждал нас, что они будут нам, придут нас греху, и нас развратят и все прочее, осуществлялось самым таким тяжелым образом, брали в жены идолопоклонниц, отдавали своих и дочери Израиля замуж за идолопоклонников. То есть приходили беды. Один царь арамейский или Моава властвовал народом Израиля. Израиль пробуждался, Всевышний послал кого-то из судей, которые божественными силами побеждали их и сразу успокаивались на какое-то время, потом обратно шли, возвращались к греху. Эту книгу Шофтим, судей, очень важно почитать, просто понять эту вещь. Там говорится, что были времена, когда земля была в покое. 20 лет, 40 лет, 80 лет. Я пишу откровенно, святой земле последние 77 лет в момент основания государства не было 10 спокойных лет. Не было. Не было. Просто посчитайте. Не было. Потому что была одна проблема. Не было людей, как на уровне Шофтим, судей, которые пробуждали на Израиле к чуве. Действительно, народ возвращался. Знаете, мы в ситуации, когда Всевышний исполняет то, что он обещал, что он нас не забудет и будет посылать нам напоминания, менее болезненные, более болезненные, и Всевышний это исполняет, посылает нас на всевозможные напоминания. Знаете, я хочу объяснить какие-то вещи. Левый Израиль, единственное выражение, он свихнулся, я иначе это не назову, на идеи мира. Ну, это бредовая идея, что не с кем делать мир и все прочее, но это буквально свихнулся на этом. Как на все отдать, лишь бы заключить мир. Они просто свихнулись. Потому что это основа их религии, вера в еврейское светское государство, это может быть существовать и беззаботно, без Торы, без Всевышнего, невозможно без мира. Поэтому, как часть их религии, надо делать мир. Но мир этот Всевышний не надо делать, потому что он напоминает, что нет мира, нет народа Израиля, нет Святой Земли с народом Израиля без Всевышнего. И вот есть большая беда. Точно надо болиться, чтобы народ Израиля это понял хорошо. Что мы это хорошо поняли. И вообще задумались. Вот есть одна проблема. Проблема очень такая принципиальная. После 9 ава начинаются каникулы. Есть места, где начинаются каникулы еще до 9 ава. И все, кто зачастую перед 9 ава, его голова уже, что будет делать на каникулах. это очень мешает девятого вав. Я еще помню, когда мы жили в Афаким, то до девятого вава не было никаких объявлений в синагоге ни по поводу поезда к морю, ни по поводу каких-то программ отдыха. Все появлялось только после девятого вава. И не было никаких объявлений, потому что не было об этом. Это не было запрет. Просто это выводит человека в состояние траура и состояние самоотчета о том, как надо исправляться, как надо не отвернуться от Всевышнего и поехать на отдых, а как обратиться к Всевышнему.
У кого человек вы говорите? Вы что? Говорите про человека, который изучает Тору, или человек светский?
Я говорю о людях, которым это человек светского, человека это вообще-то говоря не относится практически. Ему надо проснуться, что есть вообще Всевышний, что есть Творец, и что без него вообще не, ну, бы не было бы. Я говорю сейчас о людях, религиозных, безусловно. И эта вещь очень принципиальна, что мы действительно, знаете, есть все дни Бен-Мицари между Теснин и Днем вместе с Авой, особенности сам 9 Ава, это день чрезвычайной близости со Всевышним. И человек вникает в этот день, вникает в этот траур. И есть об этом, я сегодня видел, вот именно в Пинку, замечательную вещь, где проявляется у нас наша истинная близость со Всевышним. Он сказал об этом так. Евреи хорошо радуются и в Симхат Тора, и в Пурим. Он говорит, конечно, о религиозных евреях, они говорят о ком-то другом. Хорошо учат Тору и шиботники в Шивот. Хорошо молятся, кто-то молится в Рош ха-Шана, в Йом-Кипур. А вопрос такой. Просто я объясню это своими словами. Вопрос, а мы плачем о изгнании Шхины в Тиша Бав или нет? Мы плачем о бедах нашего народа в 9 Ава или нет? То есть Аризал – это берет мечта Брура. Это не какие-то особенные достоинства, что вообще-то подобает вообще в дни Бен-Мицари между Теснин ежедневно говорить Тикун Хацот, особая молитва о разрушении храма. Причем не ночью, как это всего года, а именно днем. И Аризер говорил, что вообще надо бы поплакать полчаса в день. Надо, наверное, купить много лука, много его почистить, там поплачем полчаса в день, пока не привыкнем. И это, по большому счету, пробудить себя, почувствовать о том, о истине, что такое истинное величие святого народа, народов пророков, великих праведников. Знаете, мы еще видели больших людей. И я сегодня об этом задумался об этом. Я должен в своей жизни видеть много больших людей. Достаточно больших. Я подумал сейчас про себя сегодня, где эти люди, где мы сегодня. Очень такое печальное замечание. Я, конечно, говорю, их богобоязненность, их боль за народ Израиля, трепет перед Всевышним. Их молитвы. Конечно, из того поколения ближе всего я был, конечно, с Рабицким Зильбером. Вот, его жизнь, вера, это было что-то того. Я был близок к Пинкусу, видел его много, слышал его много, учил с ним Хеврутой. Его, где была его душа, его место очень высокое, очень высокое. Но, правда, в Пинкус у него было огромная помощь свыше, использовать свое состояние души и побуждать нас обратиться к Всевышнему. Были другие люди, скажем так, которые тоже были очень великими людьми, которых я знал, которые зачастую, то, что касается этих вещей, были более скрыты. Они очень показывались наружу, поэтому я не могу о них особенно говорить. Но то, что касается нашего уровня, уровня правильности, богобоязненности, я думаю, что имел бы смысл надорвать на себе одежду, как мы выглядим. Я говорю про себя, не говорю про других. И это, знаете, я хочу, чтобы меня хорошо меня поняли. Я не хочу и не предлагаю никому впасть в депрессию, но иногда необходимо пробудить в себе горечь. Мерирут. Горечь в собственном состоянии. Это горечь должна нас побудить к изменению. Это разница между горечью и депрессией. Депрессия – это человек ложится в кровать в середине дня, все, что поспал, лицом к стенке, и все. Это депрессия. А горечь, когда человек от горечи начинает действовать, начинает что-то делать. Это горечь, которая поднимает его, может поднять его очень высоко. И я вам дам один совет, этот совет перед самому себе, а еще есть неделя до начала 9 ава, 7 дней. Есть кинот. Есть кинот уже с пересказом на современный иврит. Есть так, что издали кинот немножко с переводом на русский. Я говорю, английский кинот по-русски, я об этом сейчас говорю. Но пытаться вообще понять, о чем мы вообще говорим в кинот. Что нам болит? Знаете, есть одна очень принципиальная вещь. Это тоже квинтэссенция многих кинот. С одной стороны, мы же понимать, какой был высокий уровень нашего народа и как низко наш народ пал. Что называется мигра раба бира микта, с высокой крышей в глубокую яму. А с другой стороны, понимать, что не Всевышний в этом виноват. Не Всевышний в этом виноват. Потому что очень легко, мы-то все в порядке, пусть Всевышний нас посадил, пусть нас отсюда вызволяет. Это написано прямым текстом в книге, в свитке Эйха, от Всевышнего не исходит ни зло, ни добро. А тот, кто делает зло, зло к нему, на него обращается, Тот делает добро, добро к нему вернется. И более того, тут дело даже не просто в нашем, так сказать, личном. Есть об этом много замечательных вещей у Хафец Хаима. Одна из них я вам расскажу. Была страшнейшая история в царской России, когда проклятый Николай I, Николай Палкин, как его называли в России, он решил, так сказать, просветить евреев. Они так они были неграмотные. Русские крестьяне все знали, все умели читать и писать, знали русскую литературу. А вот я, конечно, смеюсь. А вот евреи были необразованные, поэтому надо было их просветить. Поэтому он забирал детей в кантоны, потом в армию на 25 лет, когда уже это было страшнейшее постановление, которое продолжалось лет 50. Это до его отмены. это было, представьте себе боль семей, так забрали детей. Непонятно, что с ними будет, как они вообще выживут, что с ними пойдет дальше. Это невозможно передать. Однако есть одна вещь, которую я наблюдаю уже много лет. Я обратил внимание, что из русскоязычных «Балей Чува» есть очень много потомков кантонистов. Обращали это внимание, Миша?
Как я могу обращать? Я не могу обращать на это внимание.
Я вот знаю.
Какие потомки у раба Авраама, я не знаю.
Предки. Не.
То есть предки, да. Потомки
будут хорошие. Я знаю. Я обращал внимание, разговаривал с людьми. Я посчитал, что настолько в Холеран, сейчас вам скажу, учились и учатся 5 или 6 потомков кантонистов. Это не такое большое количество людей училось в ранее учиться.
Как люди это знают?
Но они знают. Они знают. Был такой, вы знаете, такой человек, когда учился Рав Лейб Саврасов. Он много книг перевел на русский язык.
Да.
Он мне сказал, что вы знаете, что его... Знаете, как это знают? Это семьи, которые получили право жить вне черты оседлости при царе. У них были земли там.
Поэтому признаку?
Да. Они получали там земли. А. После 25 лет в армии был такой у нас человек Исаак Лившиц, если вы познаете такого. Есть у нас такие два брата. Вы знаете их, между прочим. Равадир Вавгелан Пикиревич. Вы знакомы с ними?
Да, конечно.
И потомки кантонистов. Потомки кантонистов. Сейчас нашелся еще один. Сейчас сидел Шива. Наш аврех, замечательный Адан Махлин, он тоже потомков кантонистов, как выяснилось. Его семья имела право жизни в Нижнем Новгороде. Почему? Потому что это было право кантонистов. Я это не проверял, просто мне рассказал. Я знаю еще такие семьи. Здесь даже не только русские. Есть еще сразу замечательный американский аврех. Ну, Равдов знает, что я имею в виду. Это Свибекер, знаете, такой Свибекер, американец такой, с трудом ходит. И когда он сидел в Шивах, он сказал, что он из потомков кантонистов. Он просто себя переехал в Америку, но он не из потомков кантонистов. Что такое? Люди, которые через все испытания веры остались преданными Торе евреями, это заслуга, которая сохраняется всем последующим поколениям. Это заслуга отцов, которые выдержали страшнейшее испытание русского кантона и русской армии. В кантоне это было лет 6, 8, 9, плюс 125 лет в армии. Остаться праведными евреями. Нет, из кантониста вышло много русских генералов, которые крестились и прочее, не дай бог. Но те, кто не согласились, причем даже не то согласились, но почему-то еще и выжили, можно было не согласиться и умереть. Это было очень просто. Ну, это было гораздо тяжелее. К чему я это говорю? Не просто мне. Вещь очень важная. Хафец Хаим открыл нам секрет. В чем была, так сказать, суть этого постановления кантонистов? Были евреи во время первого храма, которые поклонялись идолам. Они должны были найти свое исправление. Хасхан говорит, там несколько периодов, когда возвращались в этот мир, чтобы исправиться, не исправили. И в итоге они пришли в этот мир как дети, которые были отправлены в кантон, и тем, что они сохранили веру, то они исправили свои предыдущие перевоплощения, которые поклонялись идолам. Да. Я это видел много лет назад, не смогу вам показать, но я знаю от имени Хафец Хаим. Мир не бесхозный. Мир не бесхозный. В этом мире есть... Я вам скажу еще две истории, которые сказал Хафец Хаим, вы помните правильно эту вещь. Была в Радине страшнейшая история. Страшнейшая история. И какой-то домохозяин, у него снимала квартиру какая-то бедная вдова. И зимой у нее не было денег заплатить за жилье. Он велел ей съезжать. Куда съезжать, ни что. Она умоляла его оставить ее до весны, что потом она что-то найдет. Ну, как-то выставлять ее силой, у него как-то руки не поднимались. Но он сделал вещь, казалось, более такую дьявольскую. Просто над комнатой ее квартиры он убрал черепицу. И начал туда спускаться холод, дожди и снег. Она уже не могла там оставаться, она ушла. Это было, это про, конечно, это было в городе Радин, это в городе Хафицхайма был. Все были возмущены, все, но сил никого наказать его не было ни у кого. Это было, мы были в Галуте, это не... И довольно скоро эта история забылась, так как были еще другие царот. Рассказал, сказал про себя, а я эту историю не забыл. Прошло много лет, пока этот вот хозяин дома, ему не было воздано за деяние. Много-много лет его укусила бешеная собака, и он умер в тяжелейших мучениях. Никто не помнил, все пожалели в городе, никто не помнил, что он сделал в молодости. Никто не помнил. Я говорит, помнил. Поэтому для меня это не было неожиданностью, то, что с ним произошло. Потом другую историю. Это приводит Рубгалинский в одной из своих книг. По-русски, по-моему, это не печатали еще. Ну, история. Мы с ним поминули историю с кантонистами. Это было тяжелейшее испытание для евреев. Не просто, что детей забирали, а тяжелейшее испытание, когда богатая еврейская семья забирали их ребенка в кантон, можно было подкупить, его туда извлечь, но только если кого-то подставлял вместо него. Просто деньги нельзя было сделать. Деньги – это большая мецва, что вопрос. Так были люди, которые не выдерживали испытания, они ловили какого-то ребенка, из какой-то детей в дом зачастую, беззащитных, и добавляли какую-то скидку, 100 рублей или 200 полиции, и меняли их. Представить себе можно боль той же вдовы и тому подобное невозможно. Это приводит Рабица Зильбер в своей книге, в самом начале, о своих предках. И он говорит, была такая история, я помню, Хафец Хаим жил еще, когда был, начало его жизни было, когда еще были кантоны. История, как в одном, был там, в каком-то городе был там мясник, и вот его сына взяли в кантон. Он не мог это себе представить, как это может быть, его сына взяли в кантон, пошел пытаться подкупить полицию. Тот ему деликатно намекнул, что он, деньги тут не помогут, если у него не будет должного количества рекрутов. Он очень хорошо понял намек. Еще надо было поймать кого-то и тогда принести его вместо его сына. И он той же ночью зашел в Бет-Мидраш, там сидел какой-то молодой парень, ешиботник, сидел и учился. Мясник загробастывал своими руками мясника, силы притащил его в полицию, дал ему 100 рублей и забрал своего сына. Опять же, город бушевал от ужаса. Какая мерзость. Эта мерзость была неоднократная. Многие люди эти испытания выдерживали. Я не хочу их обвинять, но просто вещи просто какие-то понимать. И вот пошумели, поругали и все прочее, но и были другие ссоры, и люди уже перестали говорить об этом, а жизнь, что дальше. А Пасхайм говорит, а я эту вещь помнил и не забыл. Через какое-то время Вот, вот сын этого мясника, он подрос. Его папа взял в дело и отправил его купить в какое-то село стадо молодых бычков, привезти его, чтобы откармливать их и зарезать их. И он, когда он вел обратно стадо бычков, его укусил какой-то комар, какой-то, помню, черный, который носил за себе заразу черной оспы. И он заболел, все будучи в дороге с этими бычками, и свалился и умер в дороге. Люди видят, что стадо бычков гуляет, так сказать, без надзора, без ничего. Пришли смотреть, что происходит, и видят молодого человека, умер, взять хаверакадишу, все прочее, хранить его, видит в нем черную оспу, им же никто не хочет заниматься. Пока не поняли, кто это, так его папа, он точно так же, как он взял на себя того мальчика, которого отправил в кантон вместо сына, сейчас он должен взять на себя труп своего сына, и так никто не хотел заниматься, это черная спы, вырыть его могилу, сам похоронить. Это Хафицхайм просто рассказывал о том, что Всевышнего нет, он не забывает. Не забывает. Есть много счета в этом мире. То же самое, когда видим всевозможные беды. Надо знать, что есть... Мы об этом говорим в Рош ха-Шана в пятой брахе Мусафа Рош ха-Шана. Это называется зихройнес, память. Это зухер маасе олам. Помнит все деяния всего творения. Слышим, все помнит. Мы часто видим много бед, очень тяжелых бед. И нам больно. Иногда люди, которые не на уровне, а зачастую многие из нас не на уровне, начинают все думать, а где суд, где правосудие, что такое человеку полагается. А у человека, а у Всевышнего все рассчитано на много поколений. Если видим беды, беды неспроста, у них есть какие-то причины. Если видим катастрофы, если видим трагедии, это не есть в этом причины. И поэтому, когда мы читаем в кино о бедах нашего народа, надо понимать, у бед были причины, это не просто так. И по большому счету, если вдуматься в текст кино объясняют. Сказано вместе о том, что произошло с ними при выходе из Иерусалима, не говорят, а то, что они сделали до этого, они не говорят. То есть, как нам нас мучили, убивали, уничтожали наши ненавистники, это мы говорим, а то, что делали, сами не говорим. Знаете, это вещь, которую надо прочувствовать в кинот, что в этом мире есть суд, есть судья, и как нам надо молиться действительно за божественное милосердие, просить Всевышнего, что наши братья, мы сами сделали чуву. И что действительно все сказания пророков, которые мы скоро будем читать, так называемые, у нас есть три пророчества о бедах. Это то, что мы читали первые две главы в Ирмияу, Парашат Пинхас и Парашат последняя глава, вчера, и следующий мы читать о бедах. Мы читаем первую главу из Ишияу, Шабат Хазон. Шабат Хазон, что читает пророчество Хазон и Ишияу. А потом мы читаем семь пророчеств об утешении. Надо хорошо понимать, утешение зависит от нашей чувы. Когда Бог нам стоит чуву в нас самих, и тем самым пробудить чуву во всем народе Израиля. Действительно, дай Бог, чтобы все эти дни превратились из дней траура в дни большой радости. Всего хорошего.